новой реальности.
Всем привет, это Оксана Корякина, семейный консультант и автор подкаста «Психология новой реальности». Сегодня в подкасте мы будем говорить о достигаторах и жертвах по жизни. Тема эта связана, казалось бы, с работой, с желанием упахиваться, но это следствие. Мы будем смотреть глубже. И со мной на связи сегодня Евгения Хомич, профессиональный коуч, сертифицированный в нише работы с финансовым мышлением и с экспертами и предпринимателями. Евгения, приветствую тебя.
Привет, Оксана.
Мне хотелось бы начать с того, чтобы разобрать, а кто такие достигаторы и кто такие жертвы. Для начала я хотела бы сразу предупредить, что наша задача не разделить людей на хороших и плохих, а разобраться, по сути, по просто формате. Поэтому, если кто-то будет сейчас узнавать себя, смотрите в суть. Мы разберем, кто же такие достигаторы, а кто такие жертвы.
Спасибо тебе, на самом деле, большое за вот эту вводную часть про хороших и плохих, потому что это очень про коучинговый формат. А это про отсутствие ярлыков. Даже если вы найдете себя в жертве или в достигаторе, знайте, что с вами все в порядке. Да, вот этот формат, наверное, с которым я бы хотела идти дальше в контент, что стратегия – это просто выбор. Да, это некий выбор действий, выбор мышления, а тот, с которым мы живем, и это не значит, что с нами что-то не так, если мы, например, достигаторы. Если говорить про что такое вообще стратегия, стратегия – это вот то, как мы привыкли действовать. Мы достаточно ленивые люди, вообще все человечество достаточно ленивое, мозг наш очень ленив, и он выбирает привычные какие-то истории, привычные автоматизмы, ну, чтобы существовать. Да, и вот есть, может быть, такая иллюзия, что мы все супер хотим развиваться, на самом деле нет. Наш мозг всегда будет выбирать наименьший путь сопротивления, поэтому нам стратегия нужна, ну, просто чтобы выживать. А стратегия – это то, как мы привыкли реагировать, действовать, в отношения вступать. Эти действия – это то, что проявляется, ну, наверное, во всех сферах. Да? То есть если я, например, понимаю, что я в жертве, сейчас мы поговорим про каждую, будет более, наверное, понятно, но если я понимаю, что я в жертве, я, скорее всего, буду в жертве и в деньгах, и, например, еще где-то. Да? То есть жертва – это вообще такая, ну, может быть, кто-то сейчас испугается слова «жертва», на самом деле это очень распространенная стратегия, и она первая, наверное, с чего хочется начать – это стратегия некого внутреннего ребенка. Ну, у нас у всех есть внутренняя детская часть, это та наша часть, тот наш ребенок, который в нас есть, который родился когда-то, который когда-то как-то воспитывался. И часто мы становимся взрослыми, но этот наш внутренний ребенок, он до сих пор чего-то хочет. И вместо того, чтобы просто, например, дать себе это, например, там, зарабатывать деньги, увеличивать доход, отдыхать, он привык. Ну, то есть у него такие были условия, такая была стратегия выживания. Нельзя ему просто так, ему нужно сначала, например, это внимание завоевать, да, там, или пострадать. И стратегия жертвы – это стратегия первая. Если мы говорим, да, про стратегию выживания, сразу можете прям применять на сферу денег. Я очень люблю с точки зрения денег смотреть, потому что деньги всегда классный показатель выживания. Есть деньги на уровне только чтобы выжить, или есть деньги, например, чтобы жить свободно. Поэтому сразу так себе на карандаш в уме складываем, да, и понимаем, как вот у нас с деньгами. И вот стратегия жертвы – это стратегия некого травмированного ребенка. Но здесь слово «травма» не хочется как с точки зрения какого-то больного, да, потому что мы все чуть-чуть травмированы. Знаешь, как шутят психотерапевты, нет здоровых, есть недообследованные. И вот здесь то же самое. То есть есть просто такие условия. Такое было, и человек научился выживать, например, только когда он болеет. Получать любовь и внимание тогда, когда он болеет. Да, или получать любовь и внимание только когда он, например, помогает другим. Так создается стратегия. Первая стратегия – стратегия жертвы. Это стратегия человека, у которого обычно про свои потребности на секундочку забывает. Да, это вот я последняя буква алфавита. Это часто, конечно, про жертву. Там будет вот этот вот известный психологический треугольник – жертва-спасатель-агрессор, кто, возможно, слышал, да, про него. Мне больше нравится даже такая терминология, что нет спасателя, есть жертвы, есть агрессоры. Если вы хотите спасти, то вы применяете некое насилие. И вот эта стратегия, она дает человеку ощущение безопасности. То есть жертва – это тот человек, который принял для себя решение ощущать себя безопасно только через страдания. Сейчас вот сделаю такую метафору. Например, ребенок в детстве получал внимание только когда он болел. Ну, то есть вот работающие родители, внимания нет, да, или там родился второй ребенок, и старшему ребенку нет внимания, соответственно, он не получает достаточно любви и заботы, для него это небезопасно. Потому что для нас, для всех, мы в детстве могли существовать только с родителями. И он в какой-то момент понимает, что вот он заболел, да, или что-то произошло плохое, и здесь все внимание на него переключилось. И у него срабатывает механизм, который очень классно упрощает ему потом жизнь. У меня что-то случилось, я получил внимание. То есть мне безопасно. И рождается такой очень интересный конфликт внутренний, да, или противоречие, когда у меня все плохо, мне безопасно. Ну, очень странная история, если ее разложить. Но на самом деле многие люди, кто в этой стратегии находится, именно так и живут. Да? То есть вместо того, чтобы удовлетворить какие-то свои потребности, иметь больше денег, либо получать удовольствие от тех денег, которые человек зарабатывает, он выбирает выживать через страдания. Ну, у него мозг принимает решение.
Не знаешь, что здесь хотелось бы добавить такую небольшую, наверное, ремарку? Когда мы говорим, что человек выбирает, это очень часто происходит бессознательно. То есть, потому что человек может сказать, я не выбираю, я не хочу быть жертвой. Да? Но у меня, к сожалению, почему-то так получается. То есть здесь стоит понимать, что даже находясь в возрасте ребенка, ребенок не понимает, что он болеет специально. И он не понимает, что он специально пытается достичь этой любви. И то же самое происходит во взрослом возрасте. Очень часто это непонятно, но если вы себя здесь узнаете, то понимаете, мы говорим про выбор в том плане, что это происходит часто неосознанно.
Да, 99%, конечно, становится уже потом стратегией взрослой, да, а в детстве ребенка просто выбора не было. Он в детстве зависим. Но когда мы вырастаем, мы просто продолжаем ехать по тем же рельсам. Да? То есть мы используем те инструменты, которые когда-то для нас сработали. Здесь очень классно работает как раз осознавание себя в этой стратегии. Потому что когда мы себя здесь находим, мы это видим, и мы можем выбирать. Да? То есть мы можем, например, выбирать уже не вляпываться во всякие истории, да, чтобы получить внимание. Мы можем выбирать отдыхать, не доводя себя до состояния истощения. Да? То есть мы можем получать свое внимание, любовь, и мы должны это уже получать, то есть давать это сами себе, да, потому что мы уже взрослые, прекрасно, без каких-то дополнительных драм. В первой стратегии вообще драмы много. Это называется еще драматический треугольник. И там благодаря вот этим зависимостям, да, от вот этих вот стратегий, от этих историй, от этого внимания, это как сериал, знаешь, «Санта-Барбара», да, ты смотришь, и ты в какой-то, значит, он, да, этому изменил, а здесь еще что-то произошло. И человек только так ощущает себя живым. То есть у человека в стратегии жертвы есть зависимость от тех эмоций, которые он получает в этих негативных ситуациях. Если вы сейчас нашли себя, вы, конечно, скорее всего, можете внутри почувствовать сопротивление. Да нет, да это всегда происходит со мной случайно. А на самом деле нет. Есть даже такое понятие тоже в психологии, да, что жертва пахнет. То есть на каждую жертву найдется свой, во-первых, агрессор, во-вторых, найдется какая-то ситуация, в которой жертва обязательно себя там почувствует жертву. Это важно признать, и здесь не нужно ставить на себя какое-то клеймо, все, мне по-другому нельзя. Нет, на самом деле можно. Повторюсь, когда вы это осознаете, у вас появляется сразу же ответственность это изменить. Жертва в деньгах – человек, который будет зарабатывать немного и страдать по этому поводу. Просто потому что если у него будет много денег, страдать придется по другому поводу, а тут проще. Страна не та, президент не тот, возможности не те. Фокус внимания есть куда направить. Вначале я сказала, что жертва – это детская часть, это такая, да, условно травмированная часть, повторюсь, она у всех, да, у кого когда-либо были родители, они были у всех, копите деньги на психотерапевта, это тоже такая шутка, но это действительно так, поэтому не нужно думать, что вот вы какой-то, да, жертва, сразу такая, ага, я зацеплюсь за то, что я жертва. На самом деле нет, это история про то, что надо просто себя долюбить, довзрастить, и нужно начать заботиться о себе. У жертвы вообще фокус номер один – это начать заботиться о себе. То есть у нее есть потребности, которые она очень-очень долго игнорирует. И первое, с чего нужно начать жертве, это начать обращать внимание, что она хочет. Вот для себя. Не для того, чтобы пострадать. Когда мы про эти стратегии говорим, мы всегда на примере еды рассказываем. Вот с базы вот прям начните. То просыпаетесь с утра. Что вы хотите есть? Вот вам там, не знаю, 30, 40, 50 лет, вообще неважно. Что вы хотите есть? Если вы чувствуете, что вы хотите есть, например, на завтрак мороженое, дайте себе мороженое, сделайте это. То есть сократите вот это время «хочу и страдаю». Чем меньше у вас будет вот этот вот период страдания, тем быстрее ваш мозг привыкнет, что можно-то на самом деле существовать и без страданий. Есть большие, условно, системы, как выйти из этого треугольника, но здесь важно понимать, что если вы себя там нашли, повторюсь, можно всегда себя оттуда начать вытаскивать. То есть это ответственность ваша полностью. И здесь есть вторая крайность. У жертвы есть вторая часть – это агрессор. Это тоже такая некая стратегия. Это такая жертва только, которая сама себя еще и сверху насилует, да? То есть которая применяет насилие к себе же, либо к другим. Если вы себя нашли в этой части, это те же яйца вид сбоку, да, то есть это то же самое. Вы та же жертва, просто у вас агрессии побольше. Если представить медаль, есть две стороны, да, и в одной стороне жертва пассивная, это человек, который будет страдать молча, он еще может манипулировать на своих страданиях, может быть, кто-то сейчас узнал кого-то из своих родителей, Есть вторая часть, это часть агрессора, это та же жертва, только которая любит еще и свои страдания, добавляется туда насилие. Да, это может быть насилие на себя, если вы постоянно себя съедаете, вы постоянно себя наказываете, вы постоянно себя как-то критикуете, обесцениваете, это тоже насилие к себе. Либо насилие на других, да, когда, не знаю, кричите на ребенка. Да, и мы понимаем, что человек может применять вот эти две стороны абсолютно в разных сферах. Например, вы можете быть жертвой по отношению с мужем, по отношению с своим ребенком вы можете применять насилие, например, когда вы на него кричите. Очень много выгод находиться в жертве.
Давай здесь вот просто пару примеров выгод, потому что человек, который вдруг там себя обнаружил, он не очень может понимать, а какая выгода мне вообще от этого?
Да, самая первая выгода – это нести ответственность. То есть если мы спросим у человека, который находится в стратегии жертвы, например, в деньгах, и предложим ему какие-то варианты выхода из этой своей стратегии, не знаю, на работу. Вот смотри, у меня есть какая-то вакансия, вот иди на работу. Он откажется, он очень боится ответственности. Потому что, повторюсь, жертва – это все-таки про детскую часть, а ответственность – это не для детей. Если пойдем чуть поглубже, у нас есть еще такая история, как стратегия жертвы, которая передается к нам из поколения. Да, то есть мы можем быть в этой стратегии даже не потому, что так научились, а потому что так было принято у нас в роду. И мы можем нести вот эти чувства, вот эти паттерны даже не свои. То есть рождается ребенок, научается быть в жертве, и он взрослый уже, который продолжает быть в жертве, и он несет очень много не своего. То есть у него эта стратегия, это как поддержу маму, папу, бабушку, дедушку, буду также жертвить, да, условно. И это же большое требует энергии, страдать, потому что понимаем, это же тоже непросто, да. И когда такому человеку предлагается взять больше ответственности, у него место занято, он чужой ответственностью занят. Он занят страданием, он занят тем, что он спасает кого-то, да, там, думая о других. И такой человек всегда скажет: нет, мне не надо, мне лучше здесь, мне здесь безопаснее. А вообще паттерн жертвы – это безопасность. Если вот вы понимаете, что вы везде ищете безопасность, там, в деньгах безопасность, в отношениях, сразу звоночек, не несете ли вы эту стратегию. У жертвы еще есть выгода, когда ей помогают. Когда человек болеет, он очень часто цепляется за свою болезнь, потому что для него это способ наконец-то отдохнуть, внимание все на него, все ему сочувствуют. То есть там такой поток идет заботы и энергии, что, конечно, от этого очень тяжело отказаться и встать на свои рельсы, выйти из этой стратегии.
Я, ты знаешь, на самом деле очень люблю подкасты вести именно с той точки зрения, понимая, что может возникнуть в голове у человека, у другого, да. И мне один из наших специалистов, с кем я взяла интервью, рассказывал такую историю, и она мне сейчас пришла в голову, что кто-то из ее знакомых, у него женщина заболела рассеянным склерозом. Ему говорят: а уйди от нее. Он говорит: ну как? Он говорит: ну уйди, но это же про то, что вот сделайте все за меня. Когда человеку рассказывают эту историю, это звучит как дичь, да, уйди от нее. Но по факту, когда человек культивирует эту болезнь, рассеянный склероз, да, это полная ответственность не за свою жизнь, а возьмите ее за меня. Угу. Просто сейчас те, кто узнают себя в какой-то болезни или кого-то из твоих родных, представьте теперь, насколько человек, который болеет постоянно, не хочет выходить из этого состояния. Как бы дико сейчас, возможно, эта информация в голове не усвоилась.
Угу. А я бы здесь еще добавила, что если в поле находится много таких людей у вас, да, то есть это если ваши близкие, это всегда звоночек для вас, что вы, скорее всего, находитесь в этом драматическом треугольнике, в этой системе. То есть вы тоже удовлетворяете какую-то свою потребность. Если мы берем как треугольник все-таки, да, эту теорию, там есть еще спасатель. И если у вас болеют дети, да, часто, особенно если им до 14 лет. Если у вас клиенты такие приходят, которые, например, пострадать любят, приходят не с решением к вам, а чтобы вот рассказать, пожаловаться. Это всегда звонок, что происходит с вами, с вашим мышлением и с вашим полем. То есть почему на вас приходят такие люди? Я когда прорабатывала эту историю про себя, потому что часто, когда человек идет в поддерживающую профессию, он идет из этой позиции: я сейчас всех спасу.
Угу.
Это очень детская позиция, это позиция ребенка, когда у ребенка есть желание спасти весь мир, родители, да. Часто психолог в терапию, там, в коучинг мы приходим тоже такие, будем всех спасать. И я, естественно, тоже прорабатывала, я помню, ну, сейчас уже рефлексирую, понимаю, что часто вот я могла просто идти по улице, и все бабушки, какие-то молодые мамы с детьми, все подходили ко мне, что-то спрашивали. Как пройти? Не знаете ли вы, как дойти? Где купить? Там бабушки, которые просили им лекарства купить. То есть я вот просто шла, и мне было на лбу написано. В той роли, да, и когда мы находимся в этой позиции, естественно, там тоже есть свои выгоды, это быть нужным. То есть спасатель такая тоже одна из крайностей, когда вы что-то кому-то помогаете, делаете это на самом деле очень эгоистично для себя. Понятно, что для того, чтобы развиваться дальше в профессии, важно из этого уйти, потому что когда мы находимся с клиентами, с жертвами из позиции, например, спасателя, мы делаем их еще более беспомощными. То есть мы являемся для них таким костылем, который, как только мы уйдем, они опять условно упадут, да, споткнутся. И важно, на самом деле, чтобы они начали опираться на себя, а не чтобы они могли дальше только с вами что-то делать. Дети тоже очень часто фонят до 14 лет болезнями, могут взять такую же стратегию родителей. Надо на это всегда внимание обращать. Когда ко мне приходят эксперты, которые говорят, что, блин, у меня клиенты все приходят, неплатежеспособные, кучу времени моего занимает, а денег нету, я сразу работаю с экспертом. Вообще всегда сразу смотрим, из какой позиции ты продаешь, привлекаешь, чем ты фонишь. Да, вот слово «фонить» – это вот… Что считывают люди, когда находятся рядом с вами? Если в вашем поле вот такие часто болеющие люди в жертвенной стратегии, значит, вы где-то засветились, и нужно на себя внимание обратить.
Очень классно. Мне кажется, здесь очень много осознаний, хотя, возможно, эти осознания будут через очень сильные сопротивления. Имейте это тоже в виду, те, кто будет слушать этот подкаст, но просто, возможно, переслушайте еще раз, когда будете готовы. Мы про жертву поговорили. Да, достаточно так объемно. Давай поговорим теперь про вторую крайность – это достигаторы. Кто эти люди?
Если мы представим себе ребенка, и жертва – это такой ребенок, ну, давайте возьмем, когда мы выучиваем стратегии выживания где-то лет до 7. Достигатор – это стратегия некого подростка. Это когда вот мы внутри приняли для себя решение, что для того, чтобы получать ту же внимание, любовь и заботу, нам нужно постоянно что-то делать. Сейчас на примере мотивации скажу. Вот у жертвы мотивация что-то делать от страха. То есть она такая на пинках работает, да, притом на пинках сзади. Пнули, она там пошла, пнули, пошла. Ну, обычно она сама себя, конечно, пинает. Достигатор — это человек, который бегает от страха. То есть жертва от страха пинает, часто притворяется мертвой, даже с точки зрения энергии. Жертва — такая энергетика, ни жив, ни мертв, как говорится. То у достигатора он бегает хаотично, а он постоянно пытается заслужить. Это тоже еще не взрослая энергия, да, стратегия не взрослого человека, а это стратегия именно заслуживания. У достигатора всегда будет самая главная потребность — это получить признание. Достигаторы вообще очень классные ребята, потому что их будет много, они будут везде. Признание это искать везде, например, в соцсети. Очень классно чешут признание достигаторам, потому что там лайки, сторис, прямые эфиры. И часто, например, эксперт из позиции достигатора, он, когда идет что-то продавать, то есть он делает не чтобы деньги получить, а чтобы его признали, он признание ищет. То есть это такой вечный подросток, который ждет, что его похвалят. Стратегия достигатора сильно, конечно, стратегия жертвы не ушла, потому что там тоже мотивация от страха. Повторюсь, они там любят имитировать бурную деятельность. Во-первых, для них вообще остановиться — это равно смерть. Достигаторы часто приходят даже на какие-то запросы или на какие-то проекты, знаешь, с такими вводными данными. Так, я прошел кучу курсов, мне нужно еще пройти ваш, да, или там я вот это уже сделал, да, это не работает, хочу еще. У них постоянное ощущение, что их недостаточно. То есть незакрытая потребность в признании заставляет их бояться, что их не примут, и они от этого носятся. Они носятся на работе, они могут носиться, загружать свой график кучу дел, из одного обучения прыгать в другое. А если мы говорим про деньги, то здесь денег может быть больше, то есть они могут принимать больше, они будут тратить почти столько же, если не больше, чтобы тоже они почувствовали определенные эмоции. Мне нужно всегда что-то делать. Они из-за этой тревоги сливают деньги, у них остаток остается очень небольшой. Показатель стратегии достигатора на уровне денег, когда нет свободных денег, может быть, вообще глобально нормально, но они эти деньги могут сливать, тратить, вкладывать в себя, в обучение, в бизнес. Себя они оставляют очень мало. А у достигатора очень большой стыд, чувство вины. Это два чувства, которые сопровождают достигаторов, ну, жертву тоже, они не могут отдыхать. Потому что если они тут вдруг расслабятся, кто-то на них посмотрит, что они не полезны, не нужны. Да, для достигатора это вообще равно смерти, поэтому они продолжают носиться. Деньги они тратят обычно, да, либо на бизнес, либо на обучение в очередной раз, чтобы показать себе, что они что-то еще недостаточно что-то знают. И они будут тратить деньги на восстановление, например, ресурса, если они едут на отдых, чтобы затем опять бежать. у них вот такая гонка.
Да, почему так улыбаюсь? Потому что я узнала себя и могу честно признаться, да. Страшно ли признаваться? Конечно, страшно. А вот этот момент, когда особенно не умеешь отдыхать, это момент, где еще нужно вырасти, и к которому ты идешь, и это сложно. Раньше казалось, что это классно, и есть чем похвалиться, то сейчас чем больше, тем больше ты понимаешь, что это вообще не классно, и хвалиться здесь нечем.
Да, достигаторы — это очень классные ребята, я тоже была в этой стратегии. Я всегда, знаешь, даже если вот в соцсети открыть достигатор эксперта, да, или предприниматель, это всегда куча-куча дел. То есть у него 20 сторис, у него 30 тысяч клиентов, здесь куча задач, он все не успевает, и при том он улыбается, когда он это делает. То есть это люди, которые будут рассказывать о своих движениях, о том, что они супер заняты, о своих тоже каких-то проблемах с улыбкой. Они в этой движухе чувствуют себя живыми. Важно понимать, что достигатор, когда он не рассчитывает свои силы, а у него вообще с энергией на пределе всегда. Если он будет долго бегать, то есть вообще в стратегии достигатора, это, конечно, чревато, то он просто в жертву обратно скатится. То есть это риск. Придет какой-то внешний контекст, кризис, рождение ребенка, женитьба, увольнение, да, то есть что-то извне произойдет, может быть, как хорошее, так и плохое. И к этому не будет готов человек, потому что у него вся энергия вот в этой движухе, и ему будет проще вернуться в жертву. Да, то есть из жертвы достигатора вообще люди могут ходить. На достигаторе они там бегают, наяривают энергию, да, свою как-то тратят. В жертву они отдыхают. Что делать, если достигатор, да, если вы нашли себя в достигаторе? Здесь важно признать, без чувства вины, то есть если вы найдете себя в достигаторе и начнете опять себя лупить палкой перфекциониста, достигаторы, кстати, часто перфекционисты, вы сделаете себе только хуже. Достигатор и так бегает из-за чувства вины, то здесь важно просто признать про себя, да, что это подсознательный ваш выбор. Выбор зарабатывать деньги, жить. Но опять же, когда вы это про себя осознаете, вы это можете поменять. Достигатор — много тревоги. И как понять, да, когда вы в достигаторе, а когда вы в жертве? Деньги, например, для достигатора нужны для признания, чтобы опять бегать. Нужно пройти 500 тысяч курсов. Там будет страх отдыхать. Может быть запрет на удовольствие. Достигатор — человек, которому важно быть нужным. Когда он что-то делает для себя, он испытывает стыд или вину. Это вообще блокирует какое-то ощущение удовольствия, расслабления и получения. Поэтому денег-то там свободных тоже немного, потому что деньги достигатору нужны для того, чтобы куда-то дальше вкладывать. А если мы возьмем вообще правила денег, деньги — это показатель, насколько человек ощущает себя живым. Достигатор, он бегает от проблем. То есть он не к бежит, а он бегает от, тоже от страха. Жертва от страха, она больше замирает, а вот достигатор носится по кругу.
Я сейчас залипла, потому что я поняла, что за всю мою историю, это второй подкаст, когда мне очень сложно абстрагироваться как чистый лист, и я сижу и понимаю, что меня подкатывает. У меня какой подкаст пошел, наверное, 140-й? И это второй раз, когда я понимаю, что я сейчас могу начать плакать.
У тебя сейчас пошли эмоции, это очень круто. И вообще вот слушатели сейчас, вы слушаете подкасты, у вас реагирует тело, ком в горле, слезы или что-то происходит. Это говорит о том, что к вам в уровень сознания приходит определенное осознание. Да, вот это модное слово «инсайт». Что такое инсайт? Инсайт — это когда вы осознаете то, что у вас было на автоматизме, то, что рулило вашими действиями. То есть вы думали, что это вот все выбираете вы. Когда вы это осознаете про себя, вы условно осознаете свою проблематику, да, почему вы так поступали, почему вы какие-то имели проблемы, да, или наоборот, какие-то имели результаты. И инсайты вообще-то, когда у вас нейронная связь прерывается старая. То есть сила инсайтов и сила там, того же коучинга, терапии, трансформационных историй в осознанности. Когда я осознаю про себя, у меня уже на этом моменте меняются нейронные связи. А часто, особенно в глубинном коучинге или в каких-то глубинных процессах, инсайты, они могут даже проявляться через электрический ток по телу. То есть происходит некое такое состояние тупника. Я что-то осознал, пошли эмоции, то есть пошла перестройка процесса. И это очень круто. Это говорит о том, что у вас уже начинает подшатываться ваша старая стратегия. Когда вы вот это испытываете, может проявляться сопротивление. То есть вы слушаете, и резко у вас поднимается, например, раздражение, злость. «Да нет, это вообще не про меня». «Да нет, это вообще фигня». Про сопротивление хочу вот что сказать. Где сопротивление — это показатель огромного напряжения внутреннего. То есть вы тратите всю свою энергию и ресурс на то, чтобы что-то не видеть. Вы это стараетесь про себя не осознавать. То есть если инсайт это вы осознаете, то сопротивление не, вообще не про меня, я это видеть не хочу, узнать не хочу. Сопротивление проявляется, когда вы старые стратегии, благодаря которым вы выжили, вдруг начинают как раз вот инсайтировать, да, то есть начинает с ним что-то происходить. То есть сопротивление — это показатель, что там клад. Я обожаю сопротивление, когда сталкиваюсь с сопротивлением, я прям их жду. Я думаю, так, как меня накроет сейчас?
к сожалению, иногда накрывает действительно там не только меня, но, например, ребенка, да, ну, какая-то психосоматика включается. Но для меня это всегда показатель, что я иду в какую-то важную сторону. Сопротивление может проявляться через эмоции, через чувства, часто это раздражение или злость, да, то есть это некая защита вашей системы, вашего подсознания, что там что-то менять надо. Но что важно, ту энергию, которую вы тратите, чтобы это не видеть, когда вы пойдете в это сопротивление, там освободится такой пласт энергии, который создаст вам абсолютно другие нейронные связи. То есть чем больше сопротивления, тем больше напряжения, тем больше инсайтов. Вопрос часто, чем сопротивление отличается от лени? Ну, типа, я сопротивляюсь или я просто не хочу? Там энергия всегда. Я не хочу смотреть, но я смотрю. Если это не про вас, вам будет ровно. Но если там что-то вас задевает, чувства, эмоции, тело, ваш интерес там, это говорит о том, что там есть что-то ценное. С этим, опять же, нужно что-то делать.
Психология новой реальности.
Про энергию денег. Не очень люблю, наверное, вот эту формулировку энергии денег, потому что она такая заезженная, знаешь, как слово предназначение. Как будто есть где-то какая-то субстанция, которая вот я вхожу в этот поток, и мне деньги приходят. Выхожу из этого потока, и деньги куда-то ушли. Мне нравится связка стратегии жизненной и стратегии денег. То есть деньги сами по себе, у них есть определенные функции, ну, это на самом деле давать нам какие-то возможности, чтобы мы могли жить. У тех, у кого деньги для уровня выживания, то есть вот базовые потребности закрываются кое-как, да, и все. Это говорит о том, что вы настолько себя ощущаете живыми. То есть вы настолько хотите подсознательно быть видимыми для мира. Вот вам безопасно, например, как жертве, да, безопасно быть невидимой для мира. Поэтому жертвы будут деньги на уровень базовых потребностей, не больше. Ну и плюс еще желательно, чтобы были какие-то долги, кредиты, чтобы страдать. Часто жертвы еще на уровне денег будут зависеть финансово от кого-то. А у достигатора деньги чуть-чуть более видимые, но ему уж признание надо получать. Да, он же периодически выпрыгивает в состояние видимости, и у него деньги появляются в этот момент. Но затем он этими деньгами от страха и от тревоги себя опять гасит. Когда мы говорим про следующий уровень, да, есть еще уровень такой дальше, переходный к взрослым деньгам, это условный уровень комфорта, я его называю. Там денег становится больше, и более того, они становятся свободными. Но это примерно как подростку дают большую сумму денег, и он не знает, что с ней делать. То есть он замирает. Вроде бы деньги есть, а можно тратить. А на что тратить? А куда я потрачу? Правильно ли это будет? И это такое состояние переходное, когда человек начинает взрослеть внутри себя. Да, вот эта стратегия выживания, он начинает их как-то менять, он понимает, что окей, мне вроде бы там уже 30-40 лет, да, я могу как-то, ну, наверное, сам на себя опираться, не ждать этого, да, от близких или от мира. И он начинает зависать в этом состоянии, в состоянии комфорта. Да? То есть у меня есть какие-то деньги, есть какая-то работа. Я еще пока уже вроде не подросток, но еще не состоявшийся. И здесь энергия такая на уровне нуле. Да? То есть все, не шевелимся. Это уровень, когда человек очень не хочет обратно скатиться в достигатора или в жертву тем более. Здесь часто будет история: ой, нет, я там был, знаю. Такие люди, они часто застревают в финансовых своих рамках. Ну, вот, знаешь, есть там потолок, да, есть рамки. Потому что у них есть убеждение, что чтобы зарабатывать больше, им придется в достигаторы вернуться. Ну, то есть опять пахать. И они застревают на этом моменте или остаются. Часто они находятся в этом состоянии достаточно долго, но здесь есть какой минус? Казалось бы, слово «комфорт» хорошее, но все коучи пытаются вытащить людей из зоны комфорта. И здесь часто есть такая история, что когда, опять же, придет внешний кризис, любой, то есть любое телодвижение со стороны, семейные изменения, да, в отношениях, там, дети, коронавирус, пандемия, и это состояние пошатнется. То есть здесь важно долго не застревать. Здесь с деньгами уже получше, с энергией денег, да, потому что здесь уже вроде бы себе человек начинает что-то позволять, понимает, что он взрослый, может пойти купить себе мороженку на завтрак, если он хочет. И важно выйти дальше. Эта стратегия... Здесь важно смотреть на убеждения, которые здесь держат. Сейчас пойду тогда совсем глубоко с точки зрения системы. Здесь часто человек достигает дохода, который примерно плюс-минус равен доходу, например, либо его родителей, либо его системы, например, мужа. Ну, такое выравнивание. И чтобы идти дальше, нужно быть другим. Ну, то есть нужно прямо выйти из некой средней статистической картинки человека в своей системе. Например, если все в роду женщины не работали, вы начинаете работать, и вы зарабатываете первые деньги. Вот в момент, когда это начинает превышать финансовую норму либо семьи, либо системы, включается очень сильный страх. Страх быть другим. мы с первобытных времен еще привыкли, что мы выживаем, если мы похожи, да, в стае. И здесь как раз это некая такая сепарация психологическая. Здесь нужно смотреть на убеждения и нужно смотреть на систему. То есть как реагирует ваша система, если вы начнете зарабатывать, жить больше, позволять себе больше. Тут есть такие два вопроса, ну, они даже системные вопросы. Можете взять, да, себе на заметку, вот если вы заработаете сейчас в два раза больше, кто расстроится, а кто обрадуется? Когда задаете вопросы, кто расстроится, очень часто у человека в стратегии достигатор или жертвы, или кто на комфорте, говорит, расстроится мама, расстроится папа. Они никогда не были на море. А я вот тут вот такая плохая, хочу потратить 500 000 рублей на путевку в Дубай. А у них ремонта в квартире нет. И для того, чтобы выйти из этой стратегии, нужно пройти разные этапы, там, начиная с выстраивания границ, да, системы с мужем, муж та же система, друзья та же система. То есть здесь очень важно понимать, что здесь движение дальше — это как раз такой некий выход, мне нравится слово «инаковость», ну, с точки зрения это выход в «я не такой, как вы». Есть такое понятие, как лояльность. Я лоялен к вам, то есть я часть семьи, вы мои родители, вы, это мой муж, но я могу по-другому. Я могу жить, я могу получать денег больше, я могу тратить больше на себя. Здесь, на этом уровне, часто застревают из-за чувств, которые тяжело нести в связи с этой инаковостью. Это чувство вины и стыда. Это тоже детские чувства, это как раз те чувства, которые мы должны прожить, чтобы сепарироваться, да, там, от семьи, от рода. Ну, много кто просто выбирает их не проживать и оставаться в этой позиции. Да, окей, я буду нечто среднее посередине по уровню жизни, по уровню эмоций, по желаниям. Да, то есть не обязательно здесь про деньги. Здесь часто могут быть про желания. Да, я буду хотеть то же самое, что примерно хочет моя система, подруги, мой муж, и больше не буду. Ну, это, конечно, про зрелость, это про сепарацию. Там есть моменты про границы, там есть моменты про вообще, когда мы начинаем понимать, что мы не такие, кто жертвует достигаторов. Часто есть стратегии, они выбирают стратегию либо похожую на, например, родительскую, да, либо, наоборот, с точностью да наоборот. Достигаторы, например, говорят, мои родители мало зарабатывали, а я буду по-любому много зарабатывать. И они бегут с этой стратегией с точностью да наоборот, прибегают, а счастья там нету. Потому что стратегия была доказать, да, такая подростковая история. То вот здесь, на этом моменте, здесь уходят стратегии чужие, и здесь создается своя стратегия. И это как раз следующий этап после этого этапа, да, комфорта. Я это называю стратегией миссия. Это стратегия, когда человек начинает идти в свое. В этом может быть больше денег, меньше денег. В этом может быть какие-то, например, там весь род, вся система врачи. А ты коуч или ты фотограф. И вот как раз этот момент сепарации, на моменте комфорта, очень важно его прожить, выдержать, расставить границы, идти в свою миссию без чувства вины. Это вот, наверное, если коротко про вот эту стратегию, я думаю, что здесь себя тоже многие узнали по поведению, по действиям и по тому, как вам система возвращает. Ну, то есть как вам, когда, например, вы говорите, я хочу поехать в Дубай за 500 000 рублей, да, поездку, или вообще вы решаетесь это сказать, а как реагирует ваша система?
Евгения, ты знаешь, я обычно говорю, что в конце там я прям так радостно подвожу, а теперь давайте практику. Сейчас, мне кажется, стоит людей оставить со своим внутренним ощущением и осмыслением всего, что произошло. И все практические вещи уже были даны. Просто, на мой взгляд, этот подкаст, если вы сейчас дошли до финала и прослушали его, вернитесь в начало через какое-то количество дней. Возьмите листочек и ручку и переслушайте его еще раз. Он у нас получится длиннее, чем обычно. Но если он вас не заденет, да, как мы говорили про сопротивление и лень, ну, значит, не ваше. Но там, где ваше, я сейчас на себе прочувствовала, что это заденет каждого человека, кто хочет изменений, потому что здесь невероятное количество информации, инструментов, осознаний и выхода.
Я, наверное, соглашусь с тобой на рефлексии, но я как коуч хочу добавить такой вопрос, который обычно в конце коуч-сессии мы задаем. Какие осознания были самые важные? Да, это вопрос аудитории, такой вопрос на рефлексию. И что вы готовы с этими осознаниями делать дальше? Есть такие вещи, которые тяжело дальше развидеть, да, то есть вот вы про себя осознали, это не сотрется в вашей памяти, это останется. Но вопрос, что вы с этим сделаете, это очень классный коучинговый вопрос, которым заканчивается каждая коуч-сессия у коучей. Это шаги. когда вы выпишете свое сознание, что вы с этим сделаете? Просто почувствуйте, какой пласт энергии у вас поднимется, если вы это сделаете.
Я благодарю тебя. Я сейчас прям не кривя душой могу сказать, что каждый, кто послушает этот подкаст, в принципе, был на коуч-сессии, даже не на подкасте. Абсолютно точно. Я хочу напомнить, что со мной сегодня была Евгения Хомич, профессиональный коуч, сертифицированный в нише работы с финансовым мышлением, с экспертами и предпринимателями. Еще хочу сказать, как найти Евгению в Инстаграм. Ее аккаунт hfnd_coach. Мой аккаунт ox_Корякина, а также напомню, что наш подкаст можно слушать на Яндекс.Музыке, в iTunes, Google Подкаст. А если у вас остались какие-то вопросы или предложения, пишите на почту pnr.podcasting@gmail.com. Друзья, хочу поделиться информацией с неравнодушными к моему делу. Создание подкаста – это трудоемко, не только морально, физически, но и финансово. Если вам нравится проект и вы хотите поддержать его, переходите по ссылке в описании к подкасту. Мне будет приятна любая сумма.
Психология новой реальности.